Октября 14-го. Не узнавай, куда я путь склонила, в какой предел из мира перешла. О, друг, я все земное совершила, я на земле любила и жила. Нашла ли их? Сбылись ли ожидания? Без страха верь, обмана сердцу нет. Сбылось и все. Я в стороне свидания, и знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет. Друг, на земле великое нетщетно, будь тверд, а здесь тебе не изменят. О, милый, здесь не будет безответно ничто-ничто, ни мысль, ни вздох, ни взгляд. Стихи Жуковского. Зачем я их выписал? Я думал, Софья хочет, чтобы я ушел из тайного общества, и когда уйду, она вернется ко мне. Но вот не вернулась. И мне теперь кажется, что, уходя от них, я от нее ушел. Октября 15-го. Что это было? Сон, призрак, видение? Не знаю. Только знаю, что было. Исполнила она свое обещание предсмертное. Всегда с тобою и оттуда приходить буду. Проснувшись, я плакал от радости. Отчего эта радость, не помню. Помню только, что Софья велела мне вернуться к ним. Мои же слова мне напомнила. Ничего не сделают, ничего не спасут и никого не спасут, только себя погубят, а все-таки правда Божья у них. И пусть недостоин я, пусть беру не по силам, а от них не уйду. Только теперь понял я, что эти слова значат. И пусть будет опять страх, смех, уныние, отчаяние, кровь и грязь, но того, что понял, я уже никогда не забуду. Друг, на земле великое нетщетно, будь тверд, а здесь тебе не изменят. О, милый, здесь не будет безответно ничто-ничто, ни мысль, ни вздох, ни взгляд. Опять могу плакать, могу молиться, как сегодня я с нею молился. Сохрани, помоги, помилуй нас всех, Господи, спаси, Матерь Пречистая. Октября 16-го. Переехал в Петербург, к Адоевскому. Сказал Пущину, что хочу вернуться в тайное общество. Примут ли? Не считают ли изменником? Он молча обнял меня и поцеловал, как брат. Октября 17-го. Видел всех. Обрадовались мне. Рылеев кинулся на шею и заплакал. Кюхля замахал руками так, что опрокинул бутылку и разбил стакан. Батенков возобновил разговор о монархическом и республиканском правлении, за 6 месяцев начатый, как будто ничего не случилось. А Каховский все так же стоял у печки, скрестив руки на груди по-наполеоновски, и усмехался презрительно. «Милые, родные!» Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Хороши или плохи, они у меня единственные, и других не будет. Октября 24-го. Предлагают мне для переговоров с южными ехать в Васильков к Сергею Муравьеву и в Тульчин к Пестелю. Я готов хоть сейчас. Октября 26-го. Нет, сейчас не поеду. Вчера вернулся государь, и дядюшка говорит, что обо мне спрашивал. Подожду свидания с государем. Так Софья хочет. Ноября 5-го. Пущин показывал православный катехизис для возмущения войск и простого народа. Сергеем Муравьевым составленный. В катехизисе сказано: для чего русский народ и русское воинство несчастны? Для того, что похитили у него свободу. Что же святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству? Раскаяться в долгом раболепии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться, да будет всем един царь на небеси и на земли Иисус Христос. Точнее, прямее, нельзя сказать. И доколе этого не скажут все, в России свободы не будет. Я думал, что я один знаю. но вот уже не один. И пусть мы только знаем, только скажем другим, а сами ничего не сделаем, тогда другие сделают и вспомнят и о нас. Часть четвертая. Глава первая. Императрица Елизавета Алексеевна, стоя перед зеркалом, надевала головной убор с райскую птичкою. Мужнин подарок. Такие уборы были в моде лет 10 назад. Но то, что ему, государю, нравилось, было для нее вечную модою. Наряжалась, как влюбленная девочка, подумала об этом и покраснела, глядя в зеркало. Ну, разве такая может нравиться? Старая, злая немка. Вон и кончик нос красный, как у всех старых плакс. Это от того, что, когда плачу, слишком часто сморкаюсь. И губы поджаты с видом жертвы. Как это по-русски? Да, подскима. Отвернулась с досадой от зеркала и перешла в свой кабинет. Здесь у камина, в уютном уголке, из мягкой мебели, столиков и ширмочек, приготовлен был чайный прибор. Ждала государя к вечернему чаю. Осмотрела, все ли в порядке. Заварен ли чай как следует, есть ли крендельки с анисом, варенье, все, что он любит. А на другом столике шашки, бирюльки, карты. Иногда в экарте или в мушку игрывал. Переменила на лампе розовый щиток на зеленый, его любимый цвет. Присела к камину, задумалась. Теперь, когда не смотрелась в зеркало, лицо ее было прекрасно. Психеей называли ее в юности. Тогда у нее были детски удивленные глаза, детски падающие плечи, и под слишком тяжелым золотом волос шея детски тонкая, как стебель, гнущаяся под бременем цветка. Та юная прелесть увяла. Но теперь иная, неувидаемая. Если тогда была музыка, то теперь тишина после музыки. Думала, зачем в последнее время государь так часто с ней видится? Знала по опыту, что когда ему хорошо, она не нужна, и привыкла к этому так, что каждый раз, когда он приближался к ней, спрашивала себя, зачем, что с ним, и всегда угадывала. Но теперь не могла угадать, только чувствовала, что есть что-то страшное для них обоих. Вспомнилась кроткая, как будто стыдливая улыбка его во время последней болезни, когда он говорил, не знаю, от того ли, что я очень болен, или уже годы не те, но я не имею силы бороться с болезнью. Вспомнилось и то, что сказал он князю Васильчикову, когда выздоравливал. Я дешево отделался, но в сущности был бы не прочь сбросить это бремя короны, страшно тяготящей меня. Рад был сбросить ее вместе с жизнью. Чем больше думала об этом, тем больше боялась. Знала, что он сам никогда не заговорит, а спросить, как бы хуже не было. Услыхав шаги его, покраснела опять, как влюбленная девочка. Он вошел и поцеловал руку ее, а она его в голову. Ух, едва вырвался. «Семейный обед в Аничковом», — заговорил он по-французски, как всегда с ней говорил. «Сегодня маменька весь день за мной по пятам». В последнюю минуту послал им сказать, что не буду, а то не отпустили бы. — Ну, а вы как? — Ничего, лихорадки днем, кажется, не было, и меньше кашлю, слава богу. Только берегитесь, не выезжайте, погода ужасная, слякоть, ветер с моря, вода поднялась, пожалуй, наводнение будет. Пили чай, играли в шашки. Говорили о маленьких придворных событиях и сплетнях. Она старалась казаться веселой. Зашла речь о последней семейной сваре из-за фрейлины Протасовой, полоумной старухи, которую императрица-мать взяла под свое покровительство в пику государыне. «Ах, если бы вы знали, мой друг, как я устала от этих дрязг! Маменька, Никс, Мишель, Александрин — все против меня, настоящий заговор! Полно, лис! Оставьте, не думайте!» Ну, что вам до них? Вы же знаете, чем они хуже к вам, тем лучше я. Этого-то и не могут мне простить. Готовы на все, чтобы повредить мне в ваших глазах, особенно маменька. И что я им сделала? За что такая ненависть? Говорили о родных, как о чужих, почти о врагах. Враги человеку домашние его. Оба понимали, что это значит. Неужели вы думаете, Лиз, что все это может иметь на меня какое-нибудь влияние? Произнес он ласково и взял ее за руку. Она молчала, потупившись. — Не верите, — говорил он еще ласковее. — Верю, но если мне трудно, не моя вина, а чья? — Говорите. — Говорите же все, Лиз, ради бога. Я узнаю иногда от других то, что должна бы знать от вас, — сказала она и, подняв глаза, посмотрела на него решительно. — Что же именно? —